Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, январь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, минус 3 ощущается как минус 7. Трамп не подвел ожидания, скурвился, ну ничего, может быть следующий президент Америки будет хорошим, ждать недолго, пишет Квадрат Малевича. Да, они все хорошие, это президенты Америки, только не для нас. Например, Байден был очень хорошим президентом Америки для всех извращенцев в Америке. Вот. И пойдите да спросите всех извращенцев Америки, как они вспоминают Байдена. Они скажут, мы вспоминаем очень тепло, и он был прекрасный человек, он всегда поддерживал всех извращенцев. Извращенцы всего мира и особенно Соединенных Штатов Америки ему дико благодарны, спасибо ему огромное. Вот. Трамп сейчас будет имперцев американских очень устраивать во всех своих проявлениях. Там Гренландию, Канаду, Панамский канал, немедленно прекратить, немедленно начать. Весь такой вот он деятельный человек. И, конечно же, все вот имперцы... Вот, американские, они будут в восторге, им будет нравиться, им говорят, какой у нас классный президент, наконец-то нам есть кем гордиться, вот так вот, а извращенцы все будут ходить и говорить, боже мой, что такое происходит, он запретил извращенцев везде, какой ужасный у нас президент, ну и все в таком духе, будут говорить, в этой стране, уже извращенцам тампоны не положили в мужском туалете. Куда катится эта страна? Да. Бомбят нас как хотят, будто у нас вообще ракет нету, пишет Евгений. А, Евгений из тех, которые любят это, со мной начать разговор о том, как бомбят и как... Евгений, удивительное дело, ни разу именно по вам не попали. Вот я не знаю, как это так получается, вы каждый раз рассказываете. Если я не ошибаюсь, вы каждый раз начинаете этот разговор. Один из слушателей, который любит мне рассказать там о каких-нибудь БПЛА украинских, еще что-нибудь... Вот. Нюхач из Украины пошел на Трампа тараном. Ну, во-первых, не из Украины, а с Украины дело техники. Давайте с этого начнем, да? А второе, каким тараном, куда пошел Нюхач? О чем вы? Это другой Евгений, пишет Евгений. Ну, ладно. Может, с именем передается немножко. Может быть, Евгений у нас немножко пасмурные по утрам, им не нравится. Думаю, президент наш не будет встречаться с Трампом, пишет Моцтер. Я думаю, будет, почему нет? Ну что такого? Почему не встретиться? Вы поймите, если ты с кем-то встретился где-то, ну, так сказать, пришел на стрелку, это же не значит, что ты должен принять сторону противоположную. Поэтому встретиться – это нормально. А Трамп хочет повернуть такую же историю с обвалом цен на нефть, как и 30 лет назад, которая подтолкнула развал СССР. Ну, уже не 30, больше. Да, он хочет понизить цены на нефть и все такое. Но мне интересно, вообще в современном мире можно провернуть этот фокус, в принципе, учитывая тот уровень промышленности и потребления, который есть в современном же мире? Да, интересно, можно это сделать или не можно это сделать? Посмотрим. Так, Трамп, да, ОПЕК на Трампа, мне кажется, плюнет. Положил трубку, вот так вот написали. Ну, не знаю. Я слышал, что некоторые ждали все-таки прихода Трампа, и вот теперь вот эта, так скажем, старая Америка, новая старая Америка, она возможна к сотрудничеству, в том числе и со стороны определенных стран ОПЕК. С другой стороны, вот эти страны ОПЕК, чего они должны вдруг? Американцам делать такие подарки. Ну, хотя. Посмотрим. Так, отменили проезд электромобилей. Каких электромобилей? Где какой проезд отменили? А что вы мне про них пишете? Вроде бы как хочет разговаривать с Россией с позиции силы и давления, но представляется мне, что с Владимиром Путиным такая стратегия не пройдет, пишет Стаслока. Да, он хочет разговаривать с позицией силы и давления. Мне вот понравился заголовок. Трамп заявил, что он немедленно хочет встретиться с Владимиром Путиным. Сразу вопрос возникает. Ты что, взял билет до Шереметьево? Что, ну что, немедленно хочет встретиться? Он это кому все говорит? Это он... Как бы мы сейчас все тут должны встрепенуться и рвануть. Если честно, я посмотрел, как нашу реакцию оценивают западные медиа. То есть интересно же не только то, что Трамп там заявляет каждые 3 секунды. Лает и лает, пускай, да? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А что мы-то, как мы реагируем? А мы стоим вот за этим забором и смотрим. А там... А мы так... Да. Короче говоря, западные СМИ разнообразные видят нашу реакцию следующую. Нам, ну, России скучно. Они так вот написали. Ну, типа, заснул, но получилось, как будто много Z. Это какое-то, по-моему, немецкое издание написало. Ну, России скучно. Россия ожидала, что будет нечто подобное. Вот эта клоунада сейчас начнется с тем, что человек начнет управлять миром, не привлекая внимания санитаров. Так и есть. И все такие, ой, опять. Вот опять великая страна, опять великий президент великой страны. Ну, что такое? Немедленно только понос, пишет Алекс. Да, это, я говорю, недавно Зеленский сказал, что его невозможно контролировать, потому что он неконтролируемый. Я говорю, вот этим свойством обладает понос и Зеленский, вот их двое. Ну, вот теперь еще, видимо, и Трамп. Ну и Китай, кстати, уменьшает закупки нефти, и на бирже нефть Brent немного подешевела, пишет Василий. G20 пройдет осенью 25 года в Йоханнесбурге, там-то и встретится, а пока будут нелепые выступления и заявления типа 60 миллионов потерь во Второй мировой, пишет Давид. Песков молодец, пишет Федоров. Я с вами согласен, Федоров. Почему? Потому что вчера очень четко, значит, Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что Россия помогла очень сильно Америке. Ну, не очень сильно, а просто помогла Америке в свое время победить нацизм и во Второй мировой войне, короче говоря, победить. Вот. Песков прокомментировал следующим образом. Он сказал, Америка действительно помогла победить России. Ну, то есть он расставил все по своим местам и добавил, но для них это был бизнес. И это, кстати, абсолютная правда. Так что, когда вы пишете, что Песков молодец, я вам вот подтверждаю. Мне тоже кажется, что господин Песков все правильно сделал. И правильно очень прокомментировал все. Да? Так, насчет Китая. А интервью украинского политика из Китая, это вообще, вообще что и как воспринимать, этот человек нам враг или нет? Какого интервью украинского политика из Китая, Борис? Что вы имеете в виду? Понимаете, в чем дело? Какие-то вещи, может быть, я не заметил. Какой-то есть украинский политик в Китае, который что-то заявил. Долго я не удержу. Дмитрий Песков из последних сил держит дверь в Кремль, в которую ломится рыжий американец, пишет Павлин. А. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, кто лучше, Битлз или Шаман, пишет Максим. Недавно видел выступление Корчинского, это такой националист украинский. Он говорит, самый, говорит, крутой президент в мире украинский. Во-первых, потому что он украинский. Понятно? То есть вот, вот на что идут люди некоторые ради того, чтобы, так сказать, патриотический дух подстегнуть. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, Шаман лучше или Битлз? Конечно, Шаман. Конечно, 100%. А что? Потому что, во-первых, он русский. Имеют в виду Евгения Мураева, пишет Сашел. И чё? А что с ним? А что случилось? Что за Евгений Мураев? Что он сказал? О, Саша Эл, Борис мне об этом пишет. Что? Что это? О чем вы? Ничего не понимаю. Честно. Ну, сдайте цитату. Или что вы хотите? Можете рассказать мне сами как-то, я не знаю. Здравствуйте. Как и куда писать в чат прямого эфира, пишет 31-й. Угу. Будет ли крипта Песков или Путин и так далее, пишет ILX. Очень сомневаюсь. Шамана из семьи увела Мизулина, с ней-то он находит время фоткаться, пишет Глеб. Очень интересная информация, Глеб. Трамп так сказал, принизив наши заслуги в победе. Конечно же, он знает, кто конкретно победил фашизм, пишет Ларек-Марек. У него были такие заявления, что русские сломали Гитлера и Наполеона, типа, зачем вы с ними воюете? А потом заявления пошли такие, что русские помогли победить во Второй мировой. Вероятно, самые крутые во Второй мировой войне были японцы. Исходя из слов этого Трампа, мы можем сделать такой вывод. Вот. Я ждал сообщения Глеба, пишет Александр. Какое? Юру Борисову уже на Оскар выдвигают. Что за Оскар, Толя? Мы точно должны знать, кто такой Мураев. Может, не надо, пожалуйста, пишет Василий. Да вот я и думаю. Оскар, мне говорят. Ой, ребята, я, правда, вот иной раз понимаю, что уже надо было чуть-чуть раньше эфира начать, вот, знаете, как это, раскачаться. Иногда так получается, что я раскачиваюсь вместе с вами в эфире. И мне достаточно тяжело, когда вы мне начинаете рассказывать про Юру Борисову и Оскар, сразу найти в себе такую эмоцию, вот, ну, знаете, выйти на уровень эмоций, когда я буду говорить убедительно, мол, срать я хотел на вашего Оскара. Вот, и потому что оно будет выглядеть, как будто мне лень это говорить. Оно вот так сейчас и выглядит. То есть это же должно быть как? Это должна быть пиковая история какая-то. То есть я должен что-то важное говорить, по моему мнению. И потом кто-то такой, а Юра Борисов Оскар уже? И я такой, да ваш Оскар себе засуньте! И такие, о, убедительно. А сейчас, ну, неубедительно. Рано, короче говоря, вы с этим Оскаром начали. Рано. Это просто пятница, пишет Владимир. Зачем Трамп ведет себя как пуп земли? Стыдно же потом будет облажаться в чем-то, пишет Максимилианус. Да перед кем стыдно-то, я не понимаю. Деньги есть. Дважды президент Америки. Дети обеспечены. Что там? Да, господи, скоро умирать. Он хочет в короткие сроки, в 4 года, сделать много великих вещей для американцев. Великие вещи это какие? Это Гренландия и земля американская прирастать будет, понимаете? Ему надо здесь и сейчас создавать фундамент для империи, которая будет потом существовать, там, я не знаю, сколько лет. Но обычно любят все говорить про 1000 лет. Вот 1000 лет еще. Он хочет быть на уровне вот всех этих отцов-основателей, понимаете? Чтобы в горе Рашфор, она называется... Его лицо было, понимаете, хлопнули, чтобы лицо там появилось, дополнительно Трампа. Он очень амбициозный человек. И он торопится, реально, вы видите, как он торопится? Он такой, нет времени, давайте, значит, конфликт, стой, раз, два, все, или иначе, быстро. Да? Все такие, опять это что-то, это еще один в историю решил войти. Он, значит, педиков отменить, флаги убрать. Тампоны убрать, Гренландию в Америку, конфликт, стой! Вот, все быстро, ну, подчиниться, Америка, великая, вперед! Вы чудесная золотая пора! Все такие, да что такое, я не понимаю. 4-летний Рейх. Это, Александр, это очень смешно, 4-летний Рейх. Да-да-да, как они там, Трамп стоит великий 4-летний Рейх. Да, представляете, а на 5-й год Трампа выкинут, когда оттуда будут назад тампоны вносить, ЛГБТ-шные флаги поднимать, проклинать его, войны развязывать изо всех сил. От тампонов до Гренландии, пишет Мышел. Вот, он за неделю сделал все, что планировал за 4 года, пишет Андрей. Так он это говорит. Он говорит, хорошо поработали, мы за первую неделю сделали больше, чем некоторые другие администрации за 4. Это он намекает на предыдущую администрацию. Трамп не Ганди, захочет ли Путин с ним говорить, пишет Юрий. Слушайте, да почему, я еще раз говорю, почему не говорить-то? Почему не поговорить? Пожалуйста, мне кажется, это... Вот вы наоборот, вот когда говорите, не надо с ним говорить, что вы думаете, он какими-то чарами обладает особенными, он такой, если с ним поговорить, то ты поменяешь свою точку зрения или что. Не-не, надо поговорить, конечно, надо поговорить, надо сделать какой-нибудь большой такой, вот, такую встречу, ну, не саммит, но встречу, желательно двустороннюю, чтобы все красиво, чтобы наш президент приехал на Аурусе, вот, чтобы никаких там украинцев и в помине не было вообще, ни одного, в принципе, понимаете, потом они что-то за закрытыми дверями бы поговорили, там, обсудили, потом бы они вышли бы оттуда, да, и все такие, о, вот они, главные в мире люди, а не вот это вот все европейское, вот это вот, придурки там сидят в своих Европах вонючих, там, экономику свою порушили, дебилы, вот, похоронили какие-то сотни тысяч людей, зачем, непонятно зачем, а вот они, главные люди в мире, вот они сидят и решают один на один, что плохого-то, я считаю, что это нормально, решится ли что-то после этого или нет, это не столь важно. Важно, что, чтобы все понимали, что никакая Украина ничего решать не будет. И все вот эти тезисы из разряда «мы без Украины ни шагу не ступим и ничего обсуждать не будем», это, кстати, предыдущая администрация, все, мы их не слышим. Трамп говорит: давайте решать, надо встречаться. Конечно, давайте, только вот это вот все с собой, эту блевотину не тащите, пожалуйста, уже, да? По ушам нам ездить не надо, что только Украина сама будет решать. Ничего она не будет решать, все мы прекрасно понимаем. Есть американцы, есть русские, будем решать. Как решим? Ну, не знаю, может, хорошо решим, может, по-хорошему, может, по-плохому решим. Но, по крайней мере, уже из этой формулы исчезла Украина вместе с ее псевдоправителями, вот этими всеми хриплыми, жирными, там, не знаю, бородатые, зеленые, черные, неважно. Я про вот это, одежду их, они одеваются очень странно все. Все, они из формулы уже ушли, они никто, и звать их никак, и никто не собирается. А давайте мы сейчас изо всех сил Зеленского потащим на переговоры. Трамп говорит: хочу поговорить напрямую с Владимиром Путиным. Другой разговор. Я вот вам позитивчик насыплю просто с этого, этим утром. Это другой разговор. То, что Трамп, конечно, несет околесицу, что он победил во Второй мировой, и вообще мы ему чуть-чуть помогли, и он сейчас нас тут накажет и на колени поставит. Ну, а кто не нес этой околесицы? А кто не нес этой околесицы? В конечном счете, вот было 80-летие высадки войск в Нормандии. Всех позвали, даже бандеровцев, а нас не позвали. Освобождение Освенцима, значит, дата, всех позвали, даже немцев. Немцев позвали на освобождение Освенцима, ублюдки польские, а нас нет. Ну нет, что ли? Ну твари же, ну сволочи. Этот хотя бы говорит, ну хоть маленько помогли. Чего уж греха таить, маленько русские помогли во Второй мировой, чуток насыпали. Хотя бы так, уже лучше, слушайте, уже подвижки какие-то. Поэтому, с одной стороны, он, конечно, страшно раздражает, и хочется его застрелить неистово, этого Дональда Трампа, и попасть в этот раз не в ухо, а в лоб. Но пока все-таки, несмотря на его все эти вонючие заявления, они не настолько вонючие, как предыдущие, я бы просто хотел сказать. То есть некоторые говорят: а зачем мы разбираемся в сортах? Ну, в принципе, вот если в сортах разбираться, то это не самый худший сорт, так скажем, да? Поняли, о чем я говорю. До этого было еще хуже. Посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, хотя бы нет лицемерной позиции, что Украина что-то решает. Уже не так противно на душе. По крайней мере, он говорит: давай поговорим, завершим войну. Мы за один день ее можем завершить. Что, в общем-то, правда. В том смысле, что американцы ее развязали и за один день могут ее завершить. Всего лишь-то навсего надо прекратить финансировать этот вонючий киевский режим, и все. И все. Просто перестать им давать деньги. И на этом все закончится. Ну, не за один день, а вот за 100 дней точно закончится. Он Келлогу сказал, говорит: за 100 дней урегулируй. Все очень просто. Перестаньте финансировать эту клоаку поганую. Через 100 дней все закончится. Все, вы уложитесь во все сроки, какие надо. Будете ходить и улыбаться. И настроение будет у вас очень хорошее. Ну, все, в самолет сели, полетели. Кто зацепился за колесо, тот зацепился. Кто не зацепился, тот упал. А убытки куда, пишет Ники? Никаких убытков нет. Американцы себе взяли Финляндию, Швецию. Возьмут еще Гренландию. Все нормально. Американцы себе куски урвали жирные. Че им это Украина? Ничего, обойдутся без украинского лития. Найдут литий в Финляндии. Все нормально. У американцев все хорошо. Не надо переживать за американцев и их убытки. Все эти американцы, которые лепят про то, что они сейчас триллионы потеряют, потому что они уйдут с Украины, чушь собачья, ничего не потеряют, никаких триллионов. Это были вымышленные триллионы, это были не их триллионы, это были наши триллионы всегда. Это никогда не были их триллионы, они зря рисовали карты с триллионами. Это бред. Рисуйте карты с триллионами в Канаде. Канаду возьмите вот так вот, разложите и посмотрите, сколько там триллионов. Там триллионы тоже, там много. Богатая земля Канада-то. И Гренландию себе разрисуйте там. Шельф там посмотрите. Что там, нефть, не нефть, что есть. Вот эти карты и смотрите. Вот Линдси Грэму задание дайте, экстремисту, террористу и педику. Вот, чтобы он эту карту нарисовал. Все, кстати, правду про него говорю. Ничего не соврал, ни в одном тезисе. Не забываем, что 90% выделенных Украине денег оставались в США. Правильно, Александр, рабочие места, да, вложились в ВПК. Американцы не потеряли ничего. Единственное, что американцы как бы теряют, это то, что не смогли победить Россию на поле боя руками Украины. Ну, не получилось. Типа, мы их разобьем! Ну, так выходит Трамп и говорит, слушайте, я же не обещал разбить, это же вам предыдущий наш маразматик обещал разбить Россию на поле боя. Я же вам сразу сказал, они Наполеона и Гитлера разбили и чуть-чуть нам помогли во Второй мировой войне победить. В связи с этим, вот, вы что, дебилы с ними воевать? Да это бред абсолютно. Это предыдущая тупорылая администрация такой бред говорила, я тут вообще ни при чем. И все. И все, и вот, пожалуйста, американцы сохранили лицо, вышли. Президент наш когда еще сказал, говорит, американцам надо думать, как сохранить лицо. Мы, говорит, все уже сказали, мы уже действуем, нам уже все понятно. Наш, как бы, путь ясен. Таков путь. А американцам надо как-то выходить из конфликта, и как-то надо сохранить лицо. Так пусть думают, как им сохранить лицо. Говорил такой президент или нет? Вот Трамп сейчас думает над тем, как ему сохранить лицо. Придумывает истории о том, какие у нас страшные потери, о том, значит, как мы 60 миллионов в войне во Второй мировой потеряли, и как мы немножко помогли американцам. Лепит все, что угодно, лишь бы американцам казалось, что они опять победили. Да, в принципе, пусть лепит. Если идея такая, поездить по ушам американцам и рассказать, что они нас вновь победили, но с Украины придется уйти, да, пожалуйста, победили, ура! Ура, американцы, вы победили, идите в жопу отсюда. Поздравляю вас. А разве так нормально? Вчера они нам проблемы создавали, а завтра Трамп нам улыбнется, и мы дружбаны, пишет Айлыкс. Почему дружбаны? Не дружбаны? Ну просто какой вариант еще? Еще есть вариант ядерная война. Типа они бьют по нам, мы бьем по ним, все умираем. Вот. А нас, может быть, вспоминает там какой-нибудь Элай слепой, идет там по пустыне какой-то, ну, вот, и вспоминает нас. Вот, у него там Библия с текстом Брайля, и он пытается запомнить, что такое, какие-то банды охотятся за керосином каким-то оставшимся, там, безумный Макс. Надо вам это или нет? Мне не надо. Я думаю, что и вам не надо. Поэтому воюем мы за зоны ответственности, в любом случае, с американцами, а американцы с нами. Вот. Американцы думали, что зона их ответственности весь мир. Мы говорим, нет, давайте, говорим, регионами ответственность нести. Если они на это соглашаются, жмут руку, да, бога ради, до свидания, все, идите, снимайте свои фильмы там про себя, любимых ковбоев, там, «Голубая гора», там, или как она там у вас называлась, все, вот, идите все там, обнимайтесь, целуйтесь, отменяйте тампоны, вводите тампоны, что хотите, делайте, главное, к нам не лезьте, можете даже Юрию Борисову «Оскар» дать, нам вообще без разницы, если честно, вот, плевать мы хотели. Мы «Оскар» последний раз видели в старых выпусках Никиты Михалкова «Бесогон». Но потом и он убрал «Оскар», потому что Никита Сергеевич посмотрел, говорит, а что я эту железяку, значит, ставлю, эту американскую, поганую, бездуховную, и выкинул ее из кадра. Вот сами посмотрите, первые «Бесогоны» и сейчас. Нет там в нынешних «Бесогонах» никакого «Оскара». Так что Никита Сергеевич в этом смысле передовой человек был всегда. Поэтому не надо нам тут рассказывать про свои «Оскары», вот эти вот пальмовые ветви, золотые совы на глобус. Нам это все неинтересно. 8.30 новости. В 8.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Однозначно нам проще, мы, по крайней мере, знаем, куда движемся, американцы никак не могут определиться, куда им идти, пишет Вит. Да, они все время пытаются идти, в общем-то, к гегемонии в любом случае, вопрос только, каким образом ее достигать. Вот, через какие-нибудь ЛГБТ-меньшинства, экстремистская организация ЛГБТ, вот, или через какие-нибудь военные вмешательства, да, всегда, кстати, через ЛГБТ-меньшинство все равно военное вмешательство в итоге. Американцам надо идти в известное место, пишет Геннадий. Россия помогла Америке выиграть войну? Так-то Америка помогла нацистам избежать наказания. Дональд не в курсе, пишет Ульрих. Ну, Ульрих, ну вы серьезно будете объяснять это, что ли? Ну, мы все и так прекрасно знаем, кто победил. Вот. Это и раздражает, что этот американский миф продолжает существовать. И он так и будет существовать. пока они не обретут совесть. А совесть они не обретут никогда. Они присвоили себе победу во Второй мировой войне, и все, и говорят, мы победили. Мы такие, ну как это вы? Они такие, ну смотрите, на каком кораблике подписали документ японцы? Конец Второй мировой войны когда? Они такие, ну мы такие, ну 2 сентября. Они такие, о, год 45-го. Они говорят, где подписан? Кем? Где? Какой корабль был? Кто принимал капитуляцию Японии? Вот и все. И они говорят, мы во Второй мировой войне победили. Поэтому им вот это вот 8 мая, 9 мая, им неинтересно. Они такие, это вот конец военных действий в Европе. Все. Поэтому он легко очень говорит, русские победили Гитлера, а во Второй мировой войне победили мы. Прикиньте, реально так. Вот они так считают, я имею в виду. Реально. А там депутат предложил убийство Лермонтова майором русской армии Мартыновым. Что? Депутаты подходят к проверку. Я не понимаю, Айрон. Я видел новость, что заново, значит, расследовать убийство Лермонтова предложили. Вот. Это я видел. Да-да, мы еще по Японии ядеркой шарахнули, пишет Игорь. У нас ядерный щит периметр. Разве будет простой обмен ударами, пишет ленивый Титан? А что вы думаете такое ядерный щит периметр? Система периметр — это система, гарантирующая неминуемый ответ, если даже никто из нас не сможет нажать на кнопку, условно говоря. Да? Если руководство страны, отдающее приказы и там, нажимающее на кнопку, будет уничтожено, например, американским ударом, система периметр сработает в автоматическом режиме. Вот в чем весь смысл системы периметр. Неминуемый ответ обязательный. Ну, ответ-то все равно ракетами наносится. Надеюсь, всех виновных в убийстве Лермонтова накажут, пишет Александр. Да давно пора, давно пора. Журналистка из США Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона – мужчина, пишет СВ. Что могу сказать по этому поводу? Очень ждем, нам невероятно интересно. Вот, невероятно интересно. Вот. Но лучше бы она опубликовала доказательства того, что жена Макрона – женщина, потому что то, что жена Макрона – мужчина, мы и так видим своими глазами. Нам для этого не нужны доказательства. Каждый день, как украинские дроны атакуют наши нефтебазы. Даже если президенты России и США договорятся о прекращении военных действий, то атаки дронами продолжатся, их никто не сможет контролировать, пишет Максимилианус. Я так понимаю, Максимилианус, вы думаете, что дроны, они бесплатные? Я так понимаю, что вы думаете, что связь, она бесплатная? Вы думаете, да, что спутниковая связь, она бесплатная? Это вы, наверное, немножко ошибаетесь, Максимилианус. Вы, наверное, думаете, что можно без денег воевать, а я, наверное, вам подскажу, что невозможно без денег воевать. Вы, наверное, обратите внимание на то, что Трамп считает, что он сейчас каким-то образом, значит, сделает дешевую нефть, и мы не сможем воевать, потому что у нас денег не будет. Вот это его стратегия, между прочим. Подумайте над этим. Вот. Чтобы воевать, деньги нужны, это дорого. Война — это дорого. Вот. А война через, так скажем, плечо – это еще дороже. Вот, логистическое. Вот у американцев плечо, поэтому им еще дороже. Мы-то воюем, вот у нас наша граница, а вот уже и, пожалуйста, вот уже идет. Наша граница там, где ЛБС, короче говоря. И у нас тыл, вот он, здесь. А у американцев, ой, вся эта логистика. Ворующие украинцы, ворующие поляки, ворующие британцы, ворующие все. Пока это довезешь, вот, все своруют, сволочи. Поэтому очень дорого. Донни реально не понимает, кто победил фашизм. Американцев погибло 500 тысяч. Да не 500, 400, Андрей, округляйте, значит, правильно. А СССР потерял более 26 миллионов. Или он специально так говорит? Это же нарратив, пишет Андрей. Не, он просто имеет в виду, что капитуляцию Японии приняли американцы на собственном корабле, и, собственно, дата окончания Второй мировой войны считается дата капитуляции Японии, по сути, а не Германии. Поэтому он, жонглируя этими фактами, говорит, что русские нам помогли победить во Второй мировой войне. Где-то там в Маньчжурии что-то там. Что-то там какую-то квантунскую армию разбили, понимаешь? Нельзя было допускать, чтобы американцы принимали капитуляцию. Вот что. Вот что я вам скажу. Поскольку они эту бумажку приняли, подписали, соответственно, они себя зачислили в единоличные завершатели Второй мировой войны. Все. Мы, говорит, главные, мы все завершили, мы все решили. Ядерными бомбами 6 и 9 августа хряснули. И уже через месяц японцы, как милые, на блюдечке с голубой каемочкой нам преподнесли. Все. Кто сказал, как сказал какой-то украинский бандерлог, не будет грошей, будем воевать палками, пишет Ульрих. Ну, может, он так и сказал, и действительно есть, наверное, люди, желающие воевать палками. Но обычно про то, что воевать палками, там, это что-то в таком духе, говорят те, кто ни в коем случае не будет воевать ничем никогда, ну, самостоятельно будет, не будет принимать участие в военных действиях. То есть весь этот понт, он свойственен тем людям, которые 100% понимают, что они на поле боя ни при каких раскладах не собираются попадать. Палками там воевать, тапками воевать, что-то, кулаками. Ага. Конечно, мы победили. Аргумент про потери разве показатель победы, пишет Вячеслав. Аргумент про потери не показатель победы. Вот. Но аргумент с тем, что мы разбили гитлеровскую Германию, это самый что ни на есть показатель. Вот. Германия капитулировала. Япония, конечно, капитулировала чуть позже, чем Германия, но все прекрасно понимают, что в паре Япония и Германия основной была, конечно же, Германия, а не Япония. Все прекрасно отдают себе отчет. Хотя, надо сказать, что японские милитаристы те еще были твари. Ну, прямо они были твари настоящие, сволочи. Они китайскому народу очень много крови попили, очень много. Они там геноцид устроили такой, что мама не горюй. И китайцы не должны этого забывать. Я думаю, что и не забыли. У жены прадед прям прямым ходом из Европы поехал воевать в Китай против японцев. Так что кто там еще закончил, это вопрос. На самом деле не вопрос, Стаслоку, потому что Квантунскую армию разбили мы. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не стали тем, что сломило дух. Мы добили их армию. Но проблема, я еще раз говорю, заключается в том, что бумажку подписывали на американском корабле американцы. Ну, короче, капитуляцию. Принимали американцы. Вот и все. Принимали бы не американцы капитуляцию, а мы, например, японскую капитуляцию в Маньчжурии. Поганые японцы, понимаешь, побежали быстро и знали, кому сдаваться. Знаете, и немцы сдавались лучше в ту сторону, чем в нашу. Вот. Пошли сдаваться туда. Сдались, и ну вот и все. Поэтому и американцы ходят и рассказывают, что они во Второй мировой войне победили. Я серьезно говорю, вот почему. Это единственная причина. Вот я вам могу сейчас открыть там, так, наши как-то общие знания на Вторая мировая война. Сейчас вы узнаете, как американцы почему считают, что они победили. Заявляют об этом все время. Так, окончание войны с Японией. После окончания войны в Европе последним противником стран антифашистской коалиции осталась Япония. К тому времени Япония объявили войну уже около 60 стран. Впрочем, несмотря на сложившуюся обстановку, японцы не собирались капитулировать и объявили о ведении войны до победного конца. В июне 45 года японцы потеряли Индонезию, вынуждены были оставить Индокитай. 26 июля 45 года США, Великобритания и Китай предъявили японцам ультиматум, однако он был отвергнут. По итогам Ялтинской конференции СССР обязался в течение 3 месяцев перебросить войска из Европы на Дальний Восток и начать масштабное наступление к 8 августа 45 года, взамен получая Курильские острова и Южный Сахалин. Обратите внимание, Курильские острова. Вступление СССР в войну против Японии произвело на японских военных и гражданские круги ошеломляющее впечатление. Хотя уже в апреле 45 года был разорван заключенный в 45 году пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Только после этого японский император окончательно решил завершить войну. Понятно? Когда наши вступили и сказали: «Сейчас вас будем убивать!» И они: «А-а-а!» Только не это. С американцами они бы воевали. Ладно, 6 августа на Хиросиму, а через 3 дня на Нагасаки американцами были сброшены атомные бомбы. В результате 2 города оказались почти полностью стерты с лица земли. 8 августа СССР объявил войну Японии. Вот здесь самое главное. Все просто думают, что они сбросили Хиросиму и Нагасаки, и японцы сдались. No, no, no. No, no, no. Это не так. Сейчас вы все узнаете. 9 августа начал свое наступление и в течение двух недель нанес сокрушительное поражение японской квантунской армии в Маньчжурии, ну, в Маньчжунгоу, ну, короче, в Маньчжурии. Это мы начали наступление, СССР. 14 августа японский императорский генеральный штаб издал приказ о капитуляции, который постепенно выполнили части армии. 15 августа капитулировала экспедиционная армия в Китае. 16 августа капитулировала Квантунская армия. 2 сентября в 9.02 по токийскому времени, в 4.02 по московскому времени на борту американского вонючего линкора Миссури сраного был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Проблема заключалась в том, что эти твари капитулировали в Китае, которые они до этого оккупировали, потому что мы их за две недели разорвали в клочья, как тузик грелку. Вот это все японское говно. А американцы подписали бумажку и теперь ходят и рассказывают, какие они молодцы. А еще устроили геноцид. Два города с мирными жителями отправили на тот свет. Сожгли детей, стариков и женщин. Детей, стариков и женщин сожгли, твари американские. Милитаристы поганые, тьфу, убийцы, сатанисты вонючие. Сожгли два города мирных людей еще. Еще до этого Токио разбомбили так, что весь город сгорел, там потерь больше, чем в Хиросиме и Нагасаке. Кстати, если кто-то не знает. Тем не менее, это не сломило боевого духа японцев, милитаристских, тех еще сволочей, которые творили геноцид китайского народа. А сломил их дух наступление стремительное советской армии Красной, которая разбила Квантунскую и экспедиционную армию в Китае. Все разбили мы в Китае, Потому Китай и Китай. Понимаете? Потому Китай и Китай в тех границах. И потому Китай в итоге и стал коммунистическим, кстати, на всякий случай. Потому что если бы не мы разбили, и не мы там, условно говоря, действовали, а американцы, чего они делать не умели, там, за свой вонючий остров Ивадзима умирали, ничего сделать не могли. О, сейчас как сколько я накидал, а? Ну, чего они, где там американцы воевали-то? Где они там воевали-то, я не понимаю. Все там высаживались на каких-то пляжах где-то. Ивадзиму свою рекламируют. Короче, вы все поняли. Японцы капитулировали по одной простой причине. Мы разбили их армии на земле. А не потому, что у них два города взорвали. Взрывание городов, бомбардировка городов, стирание с лица земли городов не приводит к капитуляции. Дрезден в ничто разбомбили так называемые союзники. Собственно, американцы, британцы там и так далее. Мы этим не занимались. И что, немцы сдались от этого, что ли? Бомбардировки столиц продолжались на протяжении всей войны. Одни одних разбомбят, другие других разбомбят. И что, кто-то сдался? Нет. Поэтому никакая не Хиросима, и уж тем более не Нагасаки решили исход войны. А наши бравые советские воины-освободители, которые приехали в Китай, и всем самураям их катаны в задницы позапихали за две недели. Вот и все. Вот и вся японская армия, ребята. И потом выходит этот рыжий придурок американский и говорит, что мы им немножко помогли тут победить во Второй мировой войне. Алло, дядя, ты что несешь? Ну ладно. Надеемся, это для внутреннего потребления. И потери были больше, чем от ядерки, пишет Ветер. По крайней мере, те потери, которые мы японцам наносили, это были военные потери. А те, которые американцы им наносили, это были потери среди мирного населения. Американцы в своем стиле занимались геноцидом мирного населения, как всегда. Сожгли Токио с мирными людьми, сожгли Хиросиму, сожгли Нагасаки. У них вся стилистика — убить местное население, не разбирая, что происходит. А наши деды и прадеды разбили армию, понимаете, вооруженных людей японских сломили. За две недели, ребята, две недели! Пускай японцы дальше снимают фильмы о том, какие они крутые, какие они все самураи, какие они там точат ножи. Две недели советская армия разбила японскую. В пух и прах раскатали, в ноль вообще, никто. Просто в пыль, в труху. Американцы с ними там в носу ковырялись несколько лет. Несколько лет американцы в носу ковырялись. Че они не пошли в Маньчжурию, не разбили там Квантунскую вонючую армию японскую, которую наши раскатали за две недели? Объясните, пожалуйста, где они там высаживались, эти американские бравые рейнджеры, или как их там зовут? Чем они занимались? Спасали рядового Райана, я не понимаю. Тьфу. Наши дольше, получается, ехали, чем воевали, пишет Александр. Ну, получается так. Поэтому, когда выходит господин Песков и говорит, что для американцев Вторая мировая война это был бизнес, это факт. Это факт. И пусть они нам не рассказывают и не показывают свои фотографии, какие они молодцы. Вот. И ядерные бомбы они сбросили не потому, что это решало вопрос с капитуляцией Японии, а потому, что им надо было испытать ядерные бомбы. Натурно. И они их испытали. Эмоция в зените, пишет Глеб. Да, и в жопу засуньте себе свой Оскар. И рассказы о нем. Вот, спасибо большое, Глеб, вот вовремя. Вот вовремя, вот то с самого начала слушает. Вот, вот вы поняли? Вот здесь надо. Вот здесь надо было про Оскар подбросить. Вот оно. Факт, это бизнес для США. И это их победа. Бизнес, победа, пишет Ники. Ну, бизнес, победа. Они из сильнейшего кризиса вылезли из Второй мировой. Это был американский бизнес, пишет Айрон. Да, 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 и еще раз да. И поэтому, когда кто-то где-то говорит, что американцы победили во Второй мировой войне, я вам говорю следующее. Американцы приписали себе победу во Второй мировой войне только потому, что на их Миссури кораблики подписали бумажку японцы. А япы сдались им, потому что мы их в кашу растерли. Просто в ничто за две недели. Уничтожали просто. И они побежали японцам сдаваться. Ой, этим американцам сдаваться. Вся фишка. Понимаете? На милость американцам. Ой, американцы, мы видим, вы воевать не умеете. Давайте мы лучше вам сдадимся. Русские нас сейчас убьют. Наши катаны нам в голову воткнут. Вот. Понимаете? В голову. Это я уже... Ну, я просто понимаю, что сегодня лимит ругательств я в эфире явно выбрал уже. Поэтому вот в голову воткнут. А нам они не сдались до сих пор, пишет Ники. Обратите внимание. Сидят там, воняют со своего острова тухлого, никому не нужного. Еще один остров Змеиный. Вот. Ну, отдайте нам Курильские острова. Да? Сражаться надо было в Маньчжурии нормально. Тогда, может, и были у вас Курильские острова. А вы сдались американцам причем. Побежали американцы. Надо было нам сдаваться. Ну, конечно, какие бы вам тогда Курильские острова? Никаких. Так они получили Японию как квазиколонию себе, пишет Айрон. Конечно, обратите внимание, что американцы получили себе как колонию все нацистские государства. Я вам серьезно говорю, посмотрите, что стало американскими колониями по итогам Второй мировой войны. Это ровно те все самые нацистские, фашистские, милитаристские государства. Япония стала колонией США, Германия стала Немеччина. Немеччина стала колонией США. Италия стала колонией США. Вот вам и все. Разве не так? Все нацистские государства, в широком смысле слова нацистские, да? Даже если они национал-социализм не строили, без разницы. Ну, то есть, нацистские государства, вы поняли. Фашистские, давайте так. Страны оси. Плохие. Страны тьмы. Во Вторую мировую войну, они все стали колониями США и стали на них работать. И сейчас пляшут под дудку американцев и на нас свои зубы скалят, гнилые вонючие. Немцы, итальянцы, японцы. А? Почему так? А мы поддержали угнетенных, например, китайцев. Серьезно, не было бы никакого Китая, если бы не мы. Маньчжурия, Китай и есть. В курсе, да? Поэтому не было бы нас, не было бы Китая. Вот так. И Китай это знает. И Китай потому стал коммунистическим, потому что мы были для него примером. Плохо, что мы рухнули. Мы сломались. Хорошо, что и Китай не сломался. Но всего бы этого не было вообще никак, вот, если бы не наша сокрушительная победа над японцами в Маньчжурии. Как ураган просто мы, торнадо, понимаете? Ну, неправда. Если бы Италия легла под США сразу, то у нас бы не появился город Тольятти, автопром бы был не итальянский. К нам привезли, пишет Макс. Ну, привезли какой-то там автопром, еще что-то. Что-то немецкое у нас там попадало к нам. Ну, что вы начинаете? Все равно итальяшки, понятно, под американцами. Ясное дело. Была у нас, была Югославия, да? Просрали. Вот. Восточная Германия, до свидания. Польша, пока. Венгрия, пока. Все пока. Все вообще, все, что могли. Да. В итоге сами развалились. И остался только Китай. Верен традиции. Ну что, надо в обратную сторону, я считаю, разворачивать историю. А что нет-то? Свое надо было развивать, а не вас создавать, пишет 98-й. 98-й, вообще не понятно, чего вы пишете. И берете американские, там, короче говоря, как японцы стали делать под американцев мотоциклы, всякие машины, американцам очень понравилось. Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия воевали на стороне оси, но после войны стали колониями СССР. Ну, Алексей, не будем там, да, действительно, рассказывать по поводу каких-то там сопротивлений, которые там существовали. В общем-то, Алексей, вы правы, во-первых. Во-вторых, зоны ответственности так были поделены. Ну вот обратите внимание, что в зоне ответственности американцев оказались все нацисты. Вот как это забавно бы это ни звучало. Все нацисты оказались в зоне ответственности американцев. То есть, по сути, американцы должны были заниматься денацификацией этих территорий. По логике. Ну, сами подумайте. Вот у них, например, Западная Германия, у нас Восточная Германия. Мы занимаемся денацификацией Восточной Германии, они занимаются денацификацией Западной Германии. Мы поднимаем сейчас документы и видим, как занимались американцы денацификацией Западной Германии. Ответ – никак. Никак. И видим, что в руководстве НАТО, например, ну, уже после Второй мировой войны, естественно, в руководстве НАТО вдруг появлялись люди, которые были до этого в руководстве в Третьем Рейхе. Вот такая ситуация, например. Как это так получилось? Что это значит? А вот то это и значит. Смотрим биографию Шварценеггера и его там дедушки, папы или кого. Нациста убежденного. Каким-то образом оказался в полиции он. Смотрим биографию Анны-Лены Бербок с ее дедушкой-нацистом, который себя прекрасно чувствовал после войны, и все было в порядке. И начинаем смотреть биографии многих европейских нынешних политиков, которые, естественно, никак не из Восточной Германии. Никак. Именно из Западной Германии они. Да? А у них у всех дедушка через одного нацист. И не в том смысле, что он нацист, денацифицированный, который раскаялся. Нет! Нет! Было очень смешное видео, в интернете можете найти, где какой-то комик немецкий стоит, говорит, я сейчас буду, говорит, кричать речевки, а вы, говорит, за мной повторяете. Ну, подыграйте мне. Все в зале такие, да, конечно, говорит. Я, говорит, вам покажу, как работает автоматика. Он говорит, давай. И он, гип-гип, они, ура, гип-гип, ура. Он говорит, зик. И весь зал немецкий, весь. Это типа 70-е или 80-е. Вы не видели этот ролик никогда? Что, найти? Я найду. Это комик выступал, комик немецкий. Это очень интересно. Это очень интересно. Это Западная Германия. Я сейчас найду вам, дорогие друзья. Просто хочу вам показать, чтобы вы понимали. А? И вот эти все ребятки под управлением американцев должны были денацифицироваться под управлением американцев и демилитаризироваться, японцы, например. Итог. Японцы до сих пор воюют с нами во Второй мировой войне. Не все знают, да, они не подписали мирный договор. Это значит, что японцы с нами до сих пор ведут войну в рамках Второй мировой, чтобы вы понимали. Ну, прям, вот настолько все плохо. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, пятница, январь, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 2, ощущается как минус 6. Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира, хорошего завершения рабочей недели, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. Фашисты с такой скоростью побежали в сторону американцев, что это вызывает много вопросов. Похоже на то, как нашкодивший ребенок прячется за мамку. А не были ли американцы этой мамкой для этих мразей, пишет Илья. Под конец войны, это цитата, Игорь вот пишет, например. Под конец войны с Германией, сдавшиеся союзникам немецкие силы разоружались, но оставались на территории Германии и не расформировались, все еще представляет собой организационную единицу, которую можно в краткие сроки вооружить и бросить в бой. Да, и вот такие вот моментики тоже. Это важно. Скажите, это нормально, что у меня не вызывает чувство гордости новости о том, что в Америке Овечкин забивает шайбы за американские команды, пишет Квадрат Малевича. Сначала, подождите секундочку, я вам хочу показать, как в 73-м году комик Джонни Бухарт, выступая в городе Кёльн, разыграл немецких зрителей. Там будут звучать слова, которые могут трактоваться как, нехорошие слова. В этом и будет суть розыгрыша этого комика, и была в нем суть. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому как к материалу, который мы изучаем для того, чтобы понять истоки, так скажем, вообще корни и неистребимые нацизма в Европе. И то притворство, да, которым они жили после войны, когда мы их победили. Они изобразили, что они их заставили воевать, и никто из них не хотел этого. Вот. Но, тем не менее, в них вот это вот все время было, зрело, сохранялось. Вот посмотрите, 73-й год, Кёльн, немецкий комик решил разыграть толпу. Поехали. Давайте немного разогреемся. Зига-зага, зига-зага. Гип-гип, ура. Гип-гип, ура. Зиг. И ему отвечают всей толпой также. Вы слышали, да? Хайль. То есть, вот вам 73-й год, вот господа в зале. Надо показать господ обязательно. Посмотрите, там аудитория не то, чтобы сидят какие-то, бомжи непонятные. Там именно что господа, люди в костюмах, очень красиво одеты, посмотрите. Великолепные костюмы. Люди действительно богатые. Вот вам и все. И он же еще отбивает здесь в конце. Я забыл совсем. Это, говорит, нехорошо. Говорит, и дальше. Сколько тут старых боевых товарищей, невероятно. И они очень сильно смеются. 73-й год. Поняли? Вот вам и денацификация Германии гитлеровской после войны. Никто ей в Западной Германии не занимался. Более того, на посты продвигались бывшие нацисты. Вот вам и американцы. И это мы говорим про Германию. Про Японию мы вообще не знаем, что там, к чему. Что-то мне подсказывает, что... Фельдмаршал Паулюс строил армию ГДР, пока не умер в 56-м году, пишет Андрей. США — это хитрожопые гады. Они помогать нам начали Великую Отечественную войну, когда увидели, что мы победим. Но получается, народ в американских колониях живет лучше нашего? Германия, Италия и другое, пишет Деда Вова. Деда Вова, на самом деле, лучше нашего они бы не жили, если бы мы не устроили контрреволюцию начала 90-х годов. Не жили бы они лучше нашего. Я когда-то заинтересовался, вот знаете, чем говорят, вот в Советском Союзе люди так жили, а вот на Западе как-то прекрасно жили. Думаю, интересно посмотреть, а как люди жили в Европе, там, обычные люди в те же самые 60-е годы. Крайне скромный быт. То есть, по американскому кино судить по тому, как жили американцы в 60-е или какие-нибудь там, или по европейскому, невозможно. Для этого нужно действительно вот искать фотографов, которые работали в то время и снимали быт человеческий. Крайне скромно. Британия скромно всегда жила, люди обычные, я имею в виду. Собственно, песня ливерпульской четверки «Битлз», они об этом. Многие. Мы просто не знаем переводы их, но там «It's been a hard day's night». Типа песня о том, что человек постоянно работает. Думаю, ее можно найти. Так, так да и наберем по-русски. Сейчас. А вы найдите ее как песню, а я найду перевод. Вот. Сделаем в стиле перевода. Вот. А? Да, найдете? Да ладно, не нужно. Вот смотрите. Вы помните это? It's been a hard day's night. Вот это вот. Ну, суть такая. Был очень трудный день. Ну, здесь литературный перевод, ну ладно. Как пес работал нужный срок, был очень трудный день. Я должен был спать, как сурок. Но лишь я в дом захожу, я здесь уютно хожу, мне снова хорошо. Трудился я весь день, чтобы купила ты что хочешь, да? Стоит слышать от тебя взамен, тебе я все дам, скажешь ты. Ну, какая-то хрень, непонятно. Зачем я должен стонать, когда со мной ты опять, мне снова хорошо. Вот он дом, кажется, все так хорошо, вот он дом, чувствую я пыл большой, ну и так далее. Был очень трудный день, я как пес работал нужный срок, был очень трудный день, я должен спать, как сурок, ну и так далее. То есть весь смысл в том, что чувак пашет на работе, потом приходит домой, единственное, со своей бабой отдохнет, и потом опять идет работать. Очень трудный день, у него все очень плохо, он должен пахать, как сурок, чтобы ей что-то купить. Все, вот она жизнь, как бы. Ни склад, ни лад, поцелуй коровий зад, пишет Геннадий. Ну, это перевод машинный, сами понимаете. Вот, он не бывает в склад и в лад. Это я к чему рассказываю. Посмотрите быт японцев в 60-е. Посмотрите быт британцев в 60-е. Посмотрите немецкий быт в 60-е. И вы увидите, что те вещи, которые мы сейчас трактуем как ужасный быт наших соотечественников в 60-е в виде там, вот этих хрущевок, которые стали появляться, это не, это вообще-то по тем временам прям нормально. Прям вообще-то нормально. И так вот, чтобы у всех была машина, такого не было на Западе. Мы берем элементарный фильм, американский фильм «Назад в будущее». Он попадает в 55-й год, и там, значит, в богатой семье он живет, останавливается. Папа купил второй телевизор. А, не-не-не, зачем? Папа купил телевизор. Они настраивают телевизор, смотрят телевизор, говорят, о, да, у нас там два телевизора. Ну, зачем ты так шутишь? Ни у кого не может быть дома два телевизора. Там, да, вот такие вещи. То есть все скромненько, все скромненько. Вот. Или, например, фильм «Обман», «Один дома». Все же смотрели фильм «Один дома». Вы видели домик там? Никогда не обращали внимания взрослыми глазами, как живет семья Макалистеров, нет? Обратите внимание, этот домик стоит... сейчас я не помню, по-моему, он полярда стоит. Долларов. Не рублей даже. Вот, ну, допустим, это конкретно этот дом стоит столько. Ну, допустим, он так вот, если бы не снимался в кино, стоил бы, не знаю, 20 миллионов долларов он бы стоил, допустим. Там домик, я просто смотрел, не помню квадратуру, там под 500. Вот, это пригород Чикаго. Вот, богатый достаточно. У него в семье, по-моему, 11 детей. И он их вывозит всех отдохнуть. Куда-то они там летят. Вот. Совершенно непонятно, где он работает. А мать у него домохозяйка. И нам показывают, что каждая американская семья живет вот так примерно, плюс-минус. Что, конечно же, полнейшая, обалденнейшая чушь, в которую невозможно поверить. Ну, просто мы никогда не анализировали этого. Но сами американцы анализировали. Есть материалы в интернете, и они там ржут. Ржу не могу. Там, семья Макалистеров. Это не просто богатая семья, это сверх какие-то доходы, это какие-то Трампы местные. Справедливости ради, граждане СССР, попавшие за границу в 60-х, 80-х, думали по-другому, пишет Михаил. Справедливости ради, граждане СССР, попавшие за границу в 60-х, 80-х, были провезены по местам для туристов, и им казалось, что там потрясающе. Знаете, это как съездить в Грузию и по центру Тбилиси, потом пройтись и сказать, ох, как Грузию восстановил Саакашвили. Вот это. Этих людей мы видели много раз, очень одаренных. Или как по Манхэттену сделать вывод об Америке, например, и о том, как люди там живут. Или в Риме сходить куда-нибудь в центр, посмотреть на Колизей и какие-то делать выводы о недвижимости и качестве строительства в Италии. Это надо быть, ну, дурачком, понимаете? Для того, чтобы четко понимать, как кто где живет и как кто когда жил, надо прямо брать и смотреть, как убеганты из России сейчас стонут от того, как им плохо живется в этих всех замечательных мирах, в которые они отправились, где там очень все хорошо и прекрасно было бы в их жизни. Это чушь собачья. Это было в 60-е чушью, это и сейчас чушь. Это обман. Это обман. Хорошо всегда и везде в капиталистическом мире живут богатые люди, а бедные люди живут везде в капиталистическом мире плохо, всегда. Вот и все. И без разницы где. Угу. Я, может быть, раскрою вообще самый катастрофический секрет. Вот сейчас прямо на Украине сверхбогатым людям очень удобно и хорошо. Они также по-прежнему с какими-то своими развлечениями, ну, они, скорее всего, очень алчные, гнусные люди, поэтому там, скорее всего, и наркотики, и бабы там, и вот это все, и красивые дома, красивые машины. И Елена Зеленская прилетела на самолете, в кавычках, президента Молдавии, куда-то там в Швейцарию, и катается там на Роллс-Ройсе, о чем публикуются кадры. Понимаете? И ей по барабану вообще, что там по этому поводу думает там украинский там, кто-то вообще, неважно кто. Этот кто-то должен идти в мясной штурм и умереть за ее благосостояние. Поэтому так устроено как бы капиталистическое общество, так устроено расслоение этого общества. Те, кто бывал за границей и рассказывал нам о том, как за границей хорошо, они ходили точно по таким же коридорам, по которым проводят, когда, знаете, вот это мне нравится так. А вот нам в Северной Корее не дали пройти там туда-сюда. Вот. Можно подумать, советские граждане могли свободно разгуливать, где они хотят, в тот момент, когда они попадали в так называемую Западную Европу. Сейчас. А при социализме деньги не решали, типа, пишет Джонни. Ну, в целом, такого расслоения не было, конечно. Оно было просто невозможно технически. Понимаете? Олигархии не было. Как таковой. Ну, как она, как ты ее можешь организовать? Никак. Карточки в Англии позже, чем у нас был, пишет Михалыч. Так фу, сегрегация в автобусах просто людей чернокожих назад отсаживали в автобусах в американских. И много чего еще интересного. Это 60-е годы. Вот. Автомобили 60-х годов. Да, есть уникальные машины, очень дорогие. Да, социалистические государства считали, что не нужно делать очень дорогие автомобили. Я считаю, что это была ошибка, надо было делать все автомобили. Но не суть. Если сравнивать простой автомобиль для людей, наш, тех же самых там 70-х годов, и западные, так это одни и те же машины на самом деле. Ну чем, вот давайте так, чем, например, Гольф отличается от восьмерки? Сейчас такие, ой, да Гольф, Volkswagen очень сильно отличается от восьмерки. Ничем он не отличается от восьмерки, вообще ничем. Такое же наглухо ведро старое уже. Более того, в разрабатывании той самой восьмерки принимали участие люди, которые разрабатывали Porsche, между прочим. Поэтому она так удачно выглядит вообще в целом, она красивенькая. Восьмерка красивая машина на самом деле, просто сейчас она уже не современная. Вот, и много чего еще интересного в этой жизни можно было бы, как бы сказать, обсудить. Продуктовые талоны до сих пор в Штатах есть, пишет Дмитрий. А я, когда смотрю фотографии своих родителей, где они молодые, 50-е, 60-е годы, удивляюсь, какие у них одухотворенные и радостные лица, у них и их друзей. Значит, действительно, не так плохо наш народ жил, а сейчас лица депрессивные, пишет Лана. Лана, это не только нас касается, это и Запада касается, посмотрите на людей. У них все сериалы сейчас про то, как молодежь в 15 лет потеряла смысл жизни и там, страдает от наркотиков и еще прочее. Серьезно. Все молодежные сериалы можете посмотреть. Там же обычно, чем они цепляют. Мы рассматриваем проблемы подростков. Проблемы подростков американских сейчас следующие. Они не могут определиться, мальчик они или девочка. Они зависимы от наркотиков. У них нет понимания с родителями. И у них отсутствуют цели в жизни, поскольку какие цели могут быть вообще это все. Ну, то есть они разочарованы в жизни. Все. Вот все американские сериалы о подростках. Как им тяжело. Они вот про это. О, а почему тяжело в современном мире? Ну, почему? Потому что очень много людей, потому что невероятная перегруженность информации, потому что отсутствие действительно взаимоотношений между людьми реальных, они подменены цифровыми взаимоотношениями, да, и все. В этом потоке нас бурным куда-то несет, непонятно куда. Ну и плюс потребительство, естественно. Потребление, счастье в обществе потребления идентично тому, сколько ты имеешь. То есть быть счастливым в обществе потребления – это иметь больше всех остальных. Накопление счастья, так скажем. Вот. Модус обладания.
кто это там, Фром, по-моему, говорил, кто, я не знаю, не помню я уже, не буду сейчас это выпендриваться, модус обладания, то есть вот надо обладать, чем большим ты вроде как обладаешь, тем счастливее ты становишься. Парадоксальная вещь такая, что когда чем-то ты владеешь, тебе это перестает быть интересным, и ты на короткое время счастлив, когда ты только этим начал владеть, а потом перестаешь быть счастливым, потому что невозможно быть счастливым, просто обладая все большим и большим количеством всякого такого разного. Потому что получается, что это всякое разное тебя определяет, а не ты сам. Потому что завтра у тебя отняли машину, и ты что-то грустный стал. Вроде бы тебя и нет. Читаю книги итальянских авторов. Действия 50-70-е годы. Сплошная нищета, описаны многодетные семьи, мужья лупят жен, отцы бьют детей, много несчастных людей. Итальянское вас интересует? Сейчас я вам вашу любимую песню, реально любимую песню многих русских людей, россиян. Сейчас я найду. Так, как же она называется? Сейчас мне сначала нужно... Итальяно Веро. Угу. Итальяно Веро. Помните это? Итальяно Веро. Тарам-тарам. Значит, Тото Кутуньо. Или, как его правильно зовут, Сальваторе. Сальвадор Кутуньо. Вот. Спаситель, да? Сальвадор, Сальвадор, спаситель. Можете проверить. Так, перевод. Итальяно Вера. Погнали. Сейчас. Тото Кутуньо. Позвольте мне спеть с гитарой в руках. Позвольте мне спеть. Я итальянец. Ну, это, кстати, тем, кто очень любит рассказать о том, что они не любят шамана, который сказал, что он русский. Тото Кутуньо, видите, очень давно заявил, что он итальянец с гордостью. И ничего. Доброе утро, Италия, спагетти альденте и партизан в роли президента с неизменным авторадио в правой руке. Ну, это вот эти вот, они, ну, вы поняли, короче говоря, проигрыватель автомобильный носили с собой, почему? Сказать? Чтобы не украли, вот как мы в 90-е. Снять и носить. С неизменным авторадио в руке, и с канарейкой над окном. Доброе утро, Италия, с твоими артистами, избытком Америки на афишах. Ну, типа, слишком много американского, все такое американщина вокруг. С песнями, с любовью, с сердцем, с женщинами, среди которых едва ли встречишь затворниц. Ну, вокруг одни проститутки, все американское, ходишь с магнитолой в руках, чтобы ее не украл никто. Он говорит, и доброе утро, Италия, доброе утро, Мария, с глазами полной меланхолии. Доброе утро, Господь, ты же знаешь, что я здесь. Позвольте мне спеть с гитарой в руках, тихо-тихо, там та-та-та-та-та, я итальянец. Доброе утро, Италия, которая не боится, с мятным кремом для бритья, с синими костюмами в тонкую белую полоску и с замедленными повторами с футбольных матчей на ТВ по воскресеньям. Доброе утро, Италия, с крепким кофе, с новыми чулками в верхнем ящике, с флагом в химчистке и фиатом 600-й серии с изношенным кузовом. Ну, говно. Сплошное все гнилое говно. И бабы-проститутки. Поет тут Кутуньо про Италию. Доброе утро, Италия. Мария с глазами полными меланхолии. Баба у него ходит, она. Бонжорно, Мария. Помните вот этот? Бонжорно, мио. Там, итальян. Ну и вот так далее. И тем не менее, он говорит, позвольте все-таки сказать вам, что я горжусь тем, что я итальянец, настоящий итальянец. Хоть и все ужасно, что все катастрофически. Машина гнилая, магнитола в руке, чтобы не украли. Женщины все какие-то падшие. И у него женщина с погашим лицом, так скажем. Все, вообще ужас вообще сплошной. Все, машина гниет. Но я горжусь тем, что я итальянец. Позвольте мне сказать об этом. И Америка. Сплошная Америка везде. Тот Кутуньо. Че, Сальвадор, это кто? Спаситель. Вот видите, Сальватор, Сальвадор, Сальваторе, Тото. Это как у нас Юра Борисов. Тото Кутуньо, понимаете? Не Сальвадор Кутуньо, Сальваторе. Сальваторе Кутуньо! А просто Тото Кутуньо. Юра Борисов, понимаете? Не Юрий, а Юра. Вот, это вот вам на всякий случай просто для понимания, когда говорят, что почему победители жили хуже, чем побежденные. Потому что мы не жили хуже, чем побежденные до того момента, пока мы не обрушили нашу страну и не стали проигравшими. А мы обрушили нашу страну и стали проигравшими. А проигравшие стали жить хуже, чем победители. А в холодной войне победили не мы, а они. Теперь все стало по своим местам. Именно поэтому Германия жила и живет более-менее. Ну, сейчас вот у них ухудшаться жизнь стала. Лучше! И именно поэтому русские люди уезжали в Германию в 90-е. Потому что мы развалили свою страну. Вот так. Поэтому все, кто использовал формулировку из разряда «А почему это победители живут хуже проигравших?», обычно использовали ее в 90-е годы, когда мы уже были никакие не победители, мы уже были проигравшие, у нас страны не было. Все встало по своим местам. Спасибо Алексею Гудошникову. Спасибо. Очень умный человек, слушайте. Так вот на первый взгляд и не скажешь, а на самом деле посмотрите, какой мудрец перед нами. Да, объяснил на пальцах. Подписывайтесь на телеграм-канал, Гудошников называется, это я. Там я ничего не буду вам объяснять, но вы все поймете сами. Я вас подтолкну нужной информацией. Вот. Знаем мы этих итальянцев, жмоты и мужики живут под мамкиным крылом до 40 лет, пишет системный администратор. Да, да конечно, потому что пойди купи что-нибудь. Пойди купи что-нибудь. С днем рождения, Алексей дорогой, пишет Юлиан По. Спасибо. В 60-е СССР еще было ого-го, наверное, самый пик. А вот конец 80-х у нас голодуха, а вот там было все окей. Наши челноки раз из Европы таскали все, что могли, а мы с открытым ртом смотрели на все оттуда, что приехало, пишет Ларек Марек. Ну и какое это отношение имеет к поколению победителей? Что, вы хотите сказать, что у нас так плохо стало, потому что мы победили во Второй мировой войне? Нет. Это потому, что мы допустили таких людей, как Горбачев ко власти и всех остальных. Ну, вот, понимаете, причина-то не в том, что мы победили во Второй мировой войне. Проблема в том, что мы... как сказать-то... потом потерпели поражение. Так скажем, в экономических войнах разнообразных, санкционных, в широком смысле этого слова. Вопрос, почему его не расстреляли? Кого, Ларек-Марек? Кстати, с днем рождения. Да-да-да, всех с днем рождения. Всех с днем рождения, дорогие друзья. Всех с днем рождения. Предлагаю говорить, что Россия победила в гражданской войне в Америке, пишет 83-й. В принципе, это так и есть. Во всяком случае, мы смело можем об этом говорить. Да? Да? Почему бы и нет? Мы же помогали... вот знаете, за независимость то точно мы помогали американцам бороться. В войне за независимость Россия победила. Да? Да? Да, это факт. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Я на машине пол Европы объехал, а недавно узнал, что дед с бабушкой до Праги и Дрездена доезжали на Победе ГАЗ М-20. Нормально жили, могли себе позволить, но суровые люди были на такой машине, это прям непросто, пишет Юлиан. По тем временам очень передовой автомобиль. Так, ну теперь-то мы от Италии сильно отличаемся, мы не такие, да? Пишет 98-й. Не понял ваши вопросы и как это вот, скобочку поставили, что это значит, ничего не понимаю. Трамп своими высказываниями о желании созвониться и встретиться с Путиным ждет, когда Россия первая выйдет с ним на контакт, пишет Влад. Понятия не имеем. Военная помощь Украине подпадает под недавний указ об ограничении помощи иностранным государствам, пишет Диес. Да, мы в курсе. Так кто убил Лермонтова все-таки, пишет Юрий Константинов. Нужно расследование, Юрий. Володарский, конечно, легенда. Пишет Алексей. Да, безусловно. Так. Люди из СССР любыми средствами пытались попасть за границу, в командировку, турпоездку, на службу или даже сбежать, пишет Михаил. Некоторые люди, Михаил, если бы вы написали «некоторые люди попытались попасть», я бы с вами согласился. Но для вас у меня есть еще интересная новость прямо с сегодняшнего дня. Вот вы мне говорите про людей из СССР, а вот я вам читаю. Больше 5000 россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США после отмены Трампом указа об упрощенном въезде. По данным изданий российских, всего американской мечты там ожидают около 26 тысяч граждан стран СНГ. Еще столько же остаются в депортационных тюрьмах на территории штатов. Так что те, кто валил за границу и мечтал об этом, и только об этом и думал, были всегда, и вот они сейчас, вы можете на них посмотреть. Но сказать, что все жители Советского Союза мечтали уехать из Союза за границу, это чушь. Или попасть за границу. Так-то у нас до сих пор некоторые люди, как не спросишь, что будете делать на Новый год, а им лишь бы какой-нибудь Турции, там, какой-нибудь all-inclusive получить. Мне, например, это нафиг не надо. И я уверен, что большинству это нафиг не надо. Серьезно. Вот. Поэтому, да, были люди, которые изо всех сил очень сильно хотели за границу. И даже туда сбегали. Были? Были. Есть ли такие люди сейчас? Да. Все. Большинство ли это? Нет. И никогда это большинством не было. И все. Вот. Ну вот вы описали общество Италии по песням. Мы как сильно отличаемся, пишет 98-й. Нет, мы не сильно отличаемся по одной простой причине, я и вам объясняю. То есть, когда вам рассказывали, что вы сильно отличаетесь, не сильно мы и отличались всегда. Мы всегда не сильно отличались, потому что жизнь человека, она сложна и трудна. Вот. Телевидение и кино всем вам показала жизнь голливудских звезд и сверхбизнесменов. И вы думаете, что это жизнь, которая где-то есть, а ее нигде нет. Ни здесь, ни там. Она бывает у единиц в этом мире. У всех остальных жизнь самая, что ни на есть, так сказать, сложная, простая, как хотите такое называйте, простая с точки зрения того, что человек имеет, на простой быт. И сложное с точки зрения того, что это все требует очень больших усилий. Вы все не Бэроны Трампы. И я не Бэрон Трамп. Вот. А если бы вы были Бэронами Трампами, у вас бы, конечно, не было таких вопросов, которые у вас есть. Понимаете? В советские времена еще по инерции отличались сильно. Сейчас уже нет, пишет 98-й. Были бы доллары, можно было бы за бугор скручивать, пишет Роман. Роман, если бы у вас были доллары, зачем бы вам было за бугор скручивать? Ну, Роман, ну вот, вот это, вы знаете, когда вы это пишете, у меня все время есть ощущение, что вы немножко как бы совсем, ну, не, немножко совсем не понимаете, что вы пишете. Если у вас есть доллары, ну, то есть это некие деньги, да, на которые можно что-то покупать. И вы говорите, надо за бугор скручивать. За бугор за какой? В Америку? Вы на те же самые доллары в Америке купите меньше, чем в России. Понимаете, да? Ну, как бы, understand. Поэтому обычно люди, у которых есть некий пассивный доход, в долларах или не в долларах, едут в те страны жить, в которых дешевле жить, чем там, где у них есть этот пассивный доход. Чтобы лучше жить персонально, персонально, понятно? Поэтому уезжай, дауншифтинг, поэтому надо уезжать в какую-то страну, которая как бы победнее, потому что ты там с теми же средствами будешь жить богаче, больше себе будешь позволять. Понимаете или не понимаете? Наверное, сложновато, да? А ехать, потому что ты здесь заработал доллары, в Америке тратить их, это ку-ку вообще. Это ку-ку. Это все. Это значит вообще не понимать, что ты делаешь. Ну, в Америке доллар, по сути, да, на него можно купить меньше, чем у нас. Вот такая фишка. Индекс Биг Мака там, посмотрите, и все в таком духе. Слушайте, а почему тогда миллиардеры долларовые не едут жить в Африку, пишет Геннадий? Ой, потому что они долларовые миллиардеры, им нужно свои средства, так сказать, приумножать. И они их приумножают. Для этого нужно иметь некого рода общение специальное, круги общения. Вы себя, когда с миллиардерами сравниваете, вы всерьез себя сравниваете с миллиардерами или не всерьез? Если не всерьез, тогда ладно, проехали просто. Если всерьез, вам необходима терапия. Хотите, я ее проведу. Вот. Есть такое выражение в русском языке. Не надо сравнивать пенис с трамвайной ручкой. Перестаньте это делать. Понимаете? Ну, пенис — это пенис, трамвайная ручка — это трамвайная ручка. Почему таким образом поступают олигархи, а таким они не поступают? Вот. Объясняю. Например, у тебя есть средства большие. Соответственно, есть очень много людей, которые хотят доступ к этим средствам получить. Тебе нужна гарантия личной безопасности для сохранения власти над этими деньгами. Ты будешь выбирать самую надежную с точки зрения собственной безопасности страну для тебя. Потому что где-нибудь в какой-нибудь третьей стране, в палатке, если будешь жить, к тебе придут люди с автоматами, засунут тебе ствол этого автомата раскаленный в зад и скажут: диктуй, и будешь диктовать. И вот для того, чтобы этого не было, ты должен быть постоянной охраной. Есть у тебя миллиард, давай второй на охрану зарабатывай. Понятно теперь? А если мы говорим о каких-то людях, которые квартирочку здесь вот кому-то там в аренду отдали, Ну, конечно же, надо прям вот сниматься из Москвы и ехать сразу туда, где дешевле. Хотя бы даже просто сдвинуться в область. Хотя бы в область. Потому что то, что в Москве однокомнатное, за эти деньги в области уже можно себе позволить трехкомнатное. Понятно или непонятно? Вот как это работает. Какие миллиардеры. Вот мне так нравится, когда люди, которые даже приблизительно не могут представить, что такое миллиард, начинают рассуждать о том, почему так или иначе действуют миллиардеры. Ну, потому что у них другие условия жизни. Потому что их деньги нужны всем, а ваши никому примерно. Как бы вы их сами отдадите. Но капитализм порождает зависть. Многим хочется жить как олигархи. Из-за этого возникает эта движуха в обществе, пишет Сергей. Да, многим хочется жить как олигархи. Это порождает зависть, возникает движуха, но ровно все те люди, которые хотят жить как олигархи, ничем не лучше этих олигархов. Единственное, что их отличает, у одних есть деньги, у других нет, но цели у них одинаковые. Фактически, если мы говорим о социализме, речь не идет о том, чтобы заняться тупой уравниловкой. И, кстати, Маркс об этом и не говорил. На всякий случай всех предупреждаю. Вот. Речь идет о том, чтобы избавиться от экстремальных форм бедности и экстремальных форм богатства. Вот, например, Илон Маск, у которого 430 миллиардов долларов, это уже неправильно совершенно. Так же, как неправильно, когда человек имеет 1 доллар в день на свою жизнь. В некоторых африканских странах вот человек живет на 1 доллар в день. Это неправильно, при том, что у Илона Маска 430 миллиардов, и он там бегает, то ли зигует, то ли не зигует, то ли шутит, то ли не шутит. Вот. Плюс, объясняю дальше, это расслоение при тех схемах, которые сейчас существуют капиталистических, будет нарастать. То есть, скорее всего, мы увидим, как у Илона Маска рано или поздно будет уже триллион долларов, а у африканского там мальчика и девочки не будет и доллара, 30 центов у него будет в какой-то момент. Вот. Экстремальные формы богатства, экстремальные формы бедности упразднить. Понимаете? Вот о чем идет разговор. Капиталисты, так сказать, в чистом виде, они утверждают, что рынок сам все распределит. Нет, видно, что рынок сам не распределяет. Рынок распределяет так: деньги к деньгам, бедность к бедности. Ну, Илон Маск беднее не становится. А вы богаче. Вот так вот оно получается, понимаете? Хотят жить, как они, но при этом сами же поносят этих олигархов, пишет Дмитрий. Все логично. Если человек определяет себя как конкурента кому-то, он будет конкурента пытаться топить. Даже если у этого конкурента миллиарды долларов, а тот, кто себя определяет как некого конкурента идеологического, имеет в руках, точнее, в кармане дырку только. Какая разница? Он же воспринимает его как конкурента. Конечно, он про него будет говорить плохо. Зарплата у кубинцев 10 баксов в месяц, доллар в день, это еще хорошо, пишет Сергей. Ну вот. Они находятся рядом с Соединенными Штатами Америки. У Илона Маска 430 миллиардов состояния. Это ненормально. Это расслоение общества. Оно будет нарастать. Вместе с расслоением общества будет нарастать социальная напряженность. Эта социальная напряженность выплеснется на улице. Рано или поздно. Все понятно? Поэтому есть такие формы хитрые, как налоги там и так далее, разнообразные, прогрессивные налоги, налогообложения. А вот у американцев, по сути, этого прогрессивного налогообложения и нет. Поэтому Илон Маск будет на Луну улетать. Он на своих деньгах улетит на Луну. Он уже на Луне, он там стоит. Вот. Более того, видел документальное кино, которое, собственно, объясняет, что налоговые послабления для крупного бизнеса в США делают. То есть вот эти все глобальные корпорации, они получают налоговые послабления по сравнению с обычным человеком. Обычный человек в налогах тонет, а корпорации получают послабления. Вот так, ребята. Что же мы получим на выходе? А получим мы на выходе кучку богатых олигархов, которые правят миром. Что, собственно, и есть сейчас. Может, когда-то он улетит туда, пусть там и останется этот Маск. Задание для Петрова и Баширова, пишет Глеб. Даже миллион в Америке — это копейки, но этот миллион зарабатывает мизерное число граждан, пишет Александр. Правильно, Александр. Можно подумать, что при социализме не было зависти. Предметы зависти были примитивнее. Проигрыватель, штаны, машина, пишет Валерий. Зависть была всегда, безусловно, Валерий. С вами никто не будет спорить. Мы говорим не о зависти, мы говорим об экстремальных формах богатства и нищеты. Мы говорим о том, что богатство одно, а так или иначе основывается на бедности другого человека. Тут уж ничего не сделаешь. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло. По-другому не бывает. Все вместе, если мы будем миллиардерами, ситуация повторится, как в определенный момент у нас в России. Помните, когда деньги стали обесцениваться, и мы все неистово стали миллионерами. Просто некоторые забыли. Вы когда-то были миллионерами, правда, тогда вместо 10 рублей у нас были 10 тысяч. Вместо 100 рублей это 100 тысяч были. Бумажки такие. Вот, вы были миллионерами. Другое дело, что все эти миллионы, они ничего не стоили. Так же и с любыми миллиардами. Можно сделать так, чтобы все были миллиардеры. Но только эти миллиарды ничего не будут стоить. Будет просто цифра. Вопрос простой. Это управляемый процесс или как? Кому это нужно? Америка, гражданская война и так далее, пишет Алексей. Гражданская война в Америке... Это, мне кажется, миф и фантазия. Каждый раз, когда кто-то из американистов обещает, что у них сейчас будет гражданская война, я говорю, это все чушь, вы каждый раз это говорите, ничего не происходит. Американские СМИ, американские медиа, американские капиталисты умеют очень красиво канализировать все идеи разнообразных революций и равенства общественного в Америке. Они их канализируют разными способами, и один из самых таких, скажем, часто применяемых способов – это подмена понятий. Как происходит подмена понятий? Ложные направления борьбы. Боритесь за то, пришить вам письку на лоб или не пришить. И вот часть ушла. Дальше. Боритесь за то, можно вам колоться прямо на улице наркотиками или нельзя. Часть ушла. То есть боритесь за все, что хотите. Вставайте на колено, рассказывайте, что вы там возглавляете какое-то движение, BLM, там еще какое-нибудь ЛГБТ, что угодно. Атомизируйтесь. Главное, никогда не боритесь за право обладать средствами производства, капиталом. Поэтому создается псевдоборьба, псевдоразнообразная борьба, тупая абсолютно. Поэтому мы на них смотрим и думаем, а что у них происходит? Ну, в башке-то вообще у американцев. А у американцев в башке именно то, что им в эту голову кладут. А кладут им следующее. Ложные. Так скажем, идеи противостояния, которые на самом деле никогда не были центральными и не будут центральными. Подмена понятий. Борьба ради борьбы. Борьба в том поле, в котором она и не нужна. Вот, канализирующие человеческие потенции. Все. Все. Потому что главное на самом деле, в чьих руках деньги? В чьих руках капитал. Все, Маркс ученый, еще раз повторяю. А все остальное? А мы считаем, что тампоны должны лежать. А мы тампоны уберем из мужских туалетов. А мы положим мужские туалеты. Это все борьба, которой, в общем-то, в здоровом обществе быть не может, просто потому что общество самостоятельно такую борьбу не породит никогда. Это бредятина, потому что. Это бредятина. Так что это намеренная работа по атомизации общества для того, чтобы оно ни в коем случае никогда не задалось самым главным вопросом. Почему меньше 1% людей имеют больше 99% всех денег мира в своих руках? Все? Все. Остальное абсолютно вообще не... Боритесь там, бейтесь. Вы кто? Мы украинские националисты. О, это прекрасно. Вы готовы умереть? Да. Давайте заработаем денег. Поехали. Понимаете? Или не понимаете? Олигархов России назначали в Америке после прохождения спецобучения в Америке. То есть их назначали, они ими не остановились. Они работали и работают на хозяев и сейчас, пишет Александр. Ну, в широком смысле, да, можно так сказать, да, можно так сказать. Выполняли задачи. Собственно, по поведению тех же самых олигархов, да, там, 90-х, которые в России были. Вот, и по ведению сейчас можно сделать большие выводы. Почему Запад ненавидел... Поэтому Запад ненавидел большевиков с первого дня, пишет Александр. Правильно. Потому что капитализм и социализм, да, ну, в... Если не пытаться сейчас вот делать вид, что социалисты, они безумцы там и так далее, они, конечно, друг другу противоречат. Они противоречат. Поэтому обычно капиталисты говорят о том, что социалисты — это дебилы, которые хотят перераспределить всем поровну, а потом это все бесполезно, потому что все равно потом кто-то станет богаче, а кто-то станет беднее. На самом деле речь идет о борьбе с экстремальными формами богатство и бедность. Собственно, поэтому, когда некоторые там в Америке начинают заговаривать по типу, а что это у нас такие богатые, давайте мы сейчас как-то их ограничим, там, этих богатых, их начинают обвинять в том, что они леваки. Поэтому Камалу Харрис обвинили в коммунизме. Дональд Трамп обвинял. И чтобы вы понимали до предела, Дональд Трамп — это капиталист в чистом виде. Вот здесь не будет никакого запашка там, социализма, левых идей, какого-то равенства. Вообще по барабану. И он все сейчас сделает именно так. Именно в этом и есть старая добрая Америка, на самом деле, на мой взгляд. Он говорит, все, ребята, мы больше не играем в эти тампончики и так далее. Мы играем в крупный капитал, который будет всех ломать. Все, у меня больше денег, я самый богатый, значит, я самый сильный. Вы считаете по-другому? Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот и все. Если кто-то не согласен, торговые войны, мы будем вас душить деньгами. Нам вот эти пиф-паф неинтересно. Мы вас задушим деньгами. Мы сейчас нефть будем рушить. Поняли? Вот так. Он пытается действовать так. Получится или не получится? Ну, вопрос открытый. В социализме самое плохое – это люди. Они все равно в итоге даже самую хорошую идею испоганят, пишет Михаил. Да нет, наверное, в социализме... Ну, хотя да, наверное, да, Михаил, да. Это и в капитализме плохо, и в социализме плохо. По итогу все равно найдутся приспособленцы, оппортунисты, разнообразные подонки, карьеристы, которые любую идею просто будут... таким образом перекрутят, чтобы просто самому получить из нее максимум. А всем остальным ничего из этого, условно говоря, не досталось. Да, переврать идеи – это модно. Это да, это я согласен с вами. Поэтому не надо сильно уж бороться за капитализм и не надо сильно бороться за социализм. В любом случае, любая радикальная идея, она приводит к тому, что, видимо, обращается с собственной противоположностью. Собственно говоря, вот если так задуматься, неужели Советский Союз не мог сам догадаться до некоторых вещей, до которых надо было догадаться, и не сокрушиться, не подыгрывать своим противникам и не сокрушиться? Неужели Советский Союз не мог догадаться? Да мог, конечно, догадаться. Ну вот, наверное, некая, ну это не застойность даже, да? Некие штампы уже, которые были наработаны в этом молодом советском государстве, не позволили некоторым людям переступить через собственное желание этими штампами жонглировать, да? То есть надо было модернизироваться, вот идти в ногу со временем, так скажем, а не получилось. Раздутое эго, пишет Юрий. Да, наверное, раздутое эго некоторых политиков, на самом-то деле, советских, если честно, так если задуматься. А что это еще? Конечно, раздутое эго. Угу. Запад ненавидел Россию со времен Ивана Грозного, пишет Михаил. Сложно сказать, насколько мы можем характеризовать тот Запад, как Запад теперешний. Вот можно ли их сравнивать? Давайте так. Это не России касается, в первую очередь, когда мы про Ивана Грозного говорим, я полагаю. Это касается определенного... момента, конкретно раскола между, там, Великой Схизмой, да, вот называется это, между церковью, христиане разделились на православных и католиков, и, собственно, вот это вот противостояние друг с другом, не будем говорить, что там ненависть, не ненависть, иногда в форме ненависти, иногда в форме там другой какой-то, может быть, но противостояние католиков и православных, оно вот лежит в корне противостояния даже современной России и современного Запада. По сути, это как бы вопрос о том, кто есть Третий Рим. Реально. Да-да-да. Кто действительно наследник Рима? Вот так вот. Ну, это прям смешно вроде звучит сейчас, вот как будто бы Гудошников сбрендил, он больной. Но, вы будете смеяться, это так. Это так. Кто наследник? Кто прав? Понимаете? Кто прав, а кто лже? Мы говорим, они лже. Они говорят, нет, это вы лже. Ну и все, и поехали, 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 поехали. Собственно, Украина – это вот перепаханное такое поле, где то они, то мы брали верх. И я имею в виду не Украину никакую, а я имею в виду западная цивилизация. То есть славяне, воспитанные на латинский манер, поляки, например. Вот, и мы тоже славяне, но воспитанные уже на манер наш, да, православный. Вот так, вот так. Ждем авторскую программу на Царьграде, пишет Александр. Не надо ждать, вопрос финансирования. Вот. Звоним, как говорится, говорим, Алексей, есть хороший вариант заработать. Вот. Будем вместе спекулировать на теме православия, самодержавия и народности. Гонорары хорошие. Ну, поработаем, почему бы и нет. Мне эти вещи, так сказать, близки. Мне вообще, когда мы говорим о величии России в любом ее проявлении, можно в монархическом, можно в социалистическом, пожалуйста. Я против себя в эти моменты не иду. Вы скажете, ну а где же твои принципы? Я говорю, ну а принцип у меня такой. Мне главное, чтобы Россия доминировала. Все такие, подожди, что это такое? А я говорю, ну вот, ну такие у меня желания. Вот у вас желание, я не знаю, там, Юра Борисов, чтобы Оскар получил, я не знаю. У кого-то желание американскую машину купить, у кого-то желание в Турции выпить. А у меня желание, чтобы Россия доминировала. Вот такие у меня желания. Именно доминировала. Да, да. А в итоге все равно все закончится платными комментариями в ТГ, пишет Олег. Давно пора, давно пора. Че, только американцы будут зарабатывать? Их прихвостни. Пора бы и нам. Алексей, поддерживаю, пишет СВ. Даешь через 7 лет в президенты России, пишет Сергей. Зачем быть президентом России? Это очень сложная работа, ответственная. Вот. А вот, так скажем, вдохновлять вас на то, чтобы вы стали президентами России, для которых важно как бы, доминирование России в мире и построение сильного русского государства, вот это да. Представляете, кто-нибудь из вас? Такое может быть в будущем. Или ваши дети, которые сейчас не должны бы слушать мою программу, потому что запрещено до 16 лет слушать мою программу, но тем не менее, слушая мою программу, вдохновятся и станут лидерами самого лучшего государства на свете, самого справедливого, самого светлого и самого-самого прекрасного России. Когда-нибудь они станут лидерами нашего государства, представляете? И раздастся звонок. Вот, на мой домашний телефон, так сказать, с барабаном. И скажет, Алексей. Я скажу, да. Спасибо. Я скажу, всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. И все. А мне больше и не надо. Я, может, идеалист. А? Опасный человек. Идеалист, понимаете? Ну, если что, заработать тоже можно. Заработать тоже можно. Нормально. А что, давай что не заработать? Ну, а кто кормить-то будет идеалистов? Конечно. 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.